Глава 4. В полночь Коннор вышел из здания и двинулся по освещенной лунным светом дорожке. За ним следовали три одетых в камуфляж наемника. Словно сбившийся с темпа оркестр, играющий встречный марш, пиликали насекомые. Группа остановилась за изгородью большой клетки. Дезмонд лежал на раскладной кровати с закрытыми глазами. Неглубоко дышал. Коннор потихоньку открыл наружные ворота, достал из кармана шприц и снял с него резиновый колпачок. Теперь все зависело от быстроты действий. Он открыл внутреннюю калитку и подскочил к брату. К полной неожиданности Коннора Дезмонд скатился с кровати, принял боевую стойку и сделал выпад, повалив брата на спину. Затем, немедленно распрямившись, махнул кулаком. Зубодробительный удар угодил в лицо передовому охраннику. Тот налетел на забор под током высокого напряжения и забился в конвульсиях. Два других наемника набросились на Дезмонда и повалили на землю, накрыв его телами, как игроки в регби. Коннор вскочил на ноги, не потеряв шприц, прижал голову брата к земле и воткнул иглу ему в шею.
«Извини, ты не оставил мне другого выхода», — мысленно произнес он.
Два наемника отнесли Дезмонда с гребня холма вниз, используя вместо носилок раскладную кровать. Потерявшего сознание бойца Коннор заменил другим человеком. В накрытом маскировочными сетями ангаре у реактивного самолета ждали еще пятеро охранников. Старший группы, майор Гойнс, доложил о завершении погрузки и готовности к взлету. Взлетно-посадочная полоса представляла собой слегка выпуклую травяную дорожку. Самолет после нескольких толчков набрал скорость и оторвался от земли. Коннор сел на свободное сиденье рядом с усыпленным Дезмондом. Еще один член команды Коннора, анестезиолог доктор Саймон Парк, сидел по другую сторону от Дезмонда, наблюдая по приборам за жизненно важными показателями. Врач долго возражал против плана Коннора, но в итоге уступил, захватив с собой такое количество медоборудования, какого хватило бы для небольшой больницы. С его лица не сходило выражение озабоченности. Коннор доходчиво объяснил доктору Парку, что он разделит судьбу Дезмонда, если с тем случится что-то неладное. Прошло 6 часов. Горные хребты сменились пустыней, пустыня — океанским побережьем. На фоне горы Калифорнийского залива мексиканский городок Сан-Фелипе выглядел крохотной точкой. В нескольких милях от берега располагался аэродром с единственной взлетно-посадочной полосой. Спутниковые снимки потенциального места посадки устарели на неделю, однако облет показал, что люди в региональный аэропорт по-прежнему не вернулись. По крайней мере, их нигде не было видно. На посадке самолет поднял огромное облако пыли. Коннор и его команда подождали, пока пыль унесет ветром, она крутилась вокруг самолета, как во время песчаной бури. Бойцы сначала разгрузили 2 кроссовых мотоцикла, и 4 наемников отправились в город, поднимая новые клубы пыли цвета кофе с молоком. Доктор Парк что-то ввел в капельницу Дезмонда.
«Как он?» — спросил Коннор.
«В норме». Доктор даже не обернулся. Он не любил тратить слова попусту. Коннору это нравилось. Как и было условлено, бойцы вернулись на 4 угнанных фургонах, слегка помятых и без стекол. В один из них погрузили мотоциклы и остальной груз. Медицинское оборудование и Дезмонда перенесли во второй. Вместе с ним в фургон сели доктор Парк и 3 лучших бойцов. 2 оставшиеся машины заполнили люди и грузы, в том числе большие канистры с бензином. Пища, вода и боеприпасы имелись в каждом фургоне, на тот случай, если по пути они оторвутся друг от друга. Наемники заперли самолет, накрыли его брезентом и отправились через Сан-Фелипе на север. Туристический городок словно вымер.
«Либо сбежали в город покрупнее, либо действительно перемерли», — подумал Коннор.
Сколько времени займет дорога до Сент-Хилл-Роуд, можно было только гадать. В обычных условиях они провели бы в пути часов 12, и то если без заторов. Кроме того, следовало избегать главных дорог и крупных городов. Времени уйдет вдвое больше, зато меньше вероятности нарваться на бандитов и правительственные блокпосты, и те, и другие грозили оборвать их путешествие прежде времени. Вблизи от границы Мексики и США фургоны свернули с дороги и двинулись через пустыню. Немаркированную границу они пересекли где-то между Мехикали и Тихуаной. Они как будто попали в Сахару. Ни людей, ни животных, одни редкие кактусы да кустарники. Группа снова выскочила на асфальт калифорнийской автострады номер 98 и свернула на запад, высматривая, не попадутся ли брошенные автомобили. Машины не попадались, под жгучим полуденным солнцем тянулась одна лишь безжизненная черная лента. С автострады съехали у Койот Уэллс, скорее стоянки для отдыха водителей грузовиков, чем населенного пункта. Зато нашли то, что искали — калифорнийские номерные знаки. Если кто-нибудь проверил бы регистрацию в дорожной службе, сразу стало бы ясно, что номера сняты с машин другого типа. Но на первое время, пока не найдутся похожие, сгодятся и эти. Затем они направились на восток, оставив побережье у себя за спиной, готовясь встретить больше людей, в том числе и в военной форме. Пустыня сменилась зелеными орошаемыми полями. Сделав еще один поворот на север, колонна миновала озеро Солтон-Си, национальный парк Джошуа-3 и долину Юкка-Вэлли. Теперь фургон, в котором сидели большинство боевиков, двигался на несколько миль впереди, выполняя роли разведдозора, проверяя маршрут на наличие блокпостов и других помех. Их так никто и не остановил, за исключением пары поваленных деревьев и оползня. С каждым часом Коннор чувствовал себя все спокойнее. В миле от Барсто, в штате Калифорния, они заметили номерные знаки на других фургонах сходной марки и модели. Близ Марипосы снова повернули в сторону океана. Коннор не хотел ехать в район залива по федеральной магистрали, поэтому они выбрали живописные местные дороги, вьющиеся между заповедниками, парками и государственными лесничествами, растянувшимися от Сан-Хосе до Санта-Круса. Через несколько часов после заката Коннор незаметно для себя самого задремал, убаюканный размеренным писком датчика сердцебиения брата. На плечо легла чья-то рука. Коннор потянулся к пистолету в кобуре и только тогда открыл глаза. На лицо капитана Гойнса внутри салона падал верхний свет.
«Докладывайте», — буркнул Коннор. «Передовая машина на Портал-Роуд. Только что свернула в Сент-Хилл».
«Остановиться у обочины», — скомандовал Коннор. «Пусть дозорный фургон подождет».
Он включил спутниковый телефон и позвонил Юрию.
«Положение?» — спросил тот.
«Мы на месте».
«Сопротивление?»
«Никакого».
«Отлично. Начинаем атаку. Надеюсь, она отвлечет внимание от вас».
«Понял».
«Не забывай, что тебя туда привело».
Коннор взглянул на брата, без движения лежавшего в полуметре от него.
«Не забуду».
Юрий дал отбой и прошел в центр управления.
«Как дела с Пёрл-Харбор?» — спросил он начальника дежурной смены. «Мы готовы, сэр». «Приступайте».
Большой экран в глубине помещения отобразил карту мира, усеянную зелеными точками. Один за другим зеленые огоньки начали меняться на красные. Это отключались роутеры. Китион заранее подготовился к подобной ситуации, много лет назад хакнув фирменное ПО этих устройств и внедрив троянцев. Теперь роутеры превратились в бесполезные кирпичи из пластмассы, кремния и металла, ожидавшие момента, когда Китион вновь их оживит. Спутники, ведущие обмен данными между сетями интернета, тоже погасли. Продолжали работать лишь спутники Китиона до нескольких частных компаний. Мир привык полагаться на интернет, а тут его вдруг не стало. Коннор подождал, пока на экране лэптопа появится сообщение «Глобальная сеть интернет не работает». Он переключился на видео с передового фургона и нажал кнопку рации.
«Вперёд!»
Фургон выехал на дорогу, двигаясь с максимально разрешенной скоростью. Водитель, как и все остальные пассажиры фургона, был одет в гражданскую одежду, хотя Коннор не сомневался. Если их остановят на блокпосте, они все равно вызовут подозрение. Стрижки ежиком, чеканные грубые лица выдавали их с головой. Дорога была пустынна. Здание офиса Десмонда, на которое указали координаты из его воспоминаний, находилось за съездом с федеральной трассы номер 280 на Сент-Хилл-Роуд. Там не наблюдалось никакого движения, ни машин, ни пешеходов.
«Заходим», — сказал Коннор. «Рассредоточьте машины».
Четыре фургона на пустой стоянке, плюющиеся в декабрьское утро белыми выхлопными газами, могли привлечь внимание. Однако на случай передряги они должны ждать достаточно близко.
«Всем группам находиться друг от друга в пределах видимости».
Когда машина остановилась на стоянке перед офисным зданием, Коннор достал из кармана сотовый телефон и открыл приложение «Labyrinth Reality».
«Нам обязательно идти в офис Десмонда, чтобы оно сработало?» — спросил он доктора.
«Не знаю. Я предпочел бы тревожить его как можно меньше».
«Ладно, сначала попробуем отсюда».
Приложение спросило, кем он желал войти в лабиринт — героем или минотавром. Коннор ухмыльнулся. Он был положительным героем великой пьесы, сценой для которой служил весь мир — но остальные считали его минотавром, чудовищем с телом человека и головой быка, и скромсанное лицо скорее делало его пригодным для второй роли. И все же он кликнул по герою, потому что таковым считал себя его заблудший старший брат. Не иначе, как он сам все это запрограммировал, чтобы не потерять ориентиры после удаления памяти. Оставил подсказку, чтобы подкрепить собственную веру в справедливость задуманного. Коннор по-прежнему многого не понимал в поступках старшего брата. Появился новый диалог «Идет поиск входа». И через несколько секунд обнаружен один вход. Коннор еще раз коснулся экрана, и появился индикатор с надписью «Идет скачивание» внизу. Через несколько минут телефон издал жужжание. Скачивание закончено. В тот же момент спина Десмонда выгнулась, словно под ним подожгли кровать, после чего он рухнул на подушку и начал трястись. Кардиомонитор забил тревогу. Десмонд пытался оторвать привязанные к поручням руки.
«Что с ним?» — спросил Коннор.
Доктор Парк оставил вопрос без ответа. Он приподнял веко Десмонда и посветил ему в глаз тонким фонариком. Коннор схватил доктора за плечо.
«Эй!»
Парк развел руками.
«Не знаю».
Коннор вдруг почувствовал себя беспомощным.
«Он умирает. Я его убил».